Алло? Нет, она занята. Какой министр?
А мы свободны для всех. И даже для министра.
Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
Мы с вами на одной волне.
Hello! Общежитие слушает.
И мы вас слушаем.
Галочка, ты сейчас умрешь.
Нет, лучше жить, общаться и слушать.
Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов и 6 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Герман Бабаян.
И Марина Александровна.
И у нас в гостях Микаэль Аганов, наш кинокритик, кинолектор. Привет, Микаэль.
Привет.
Если к нам пришел Микаэль, это значит, в ближайшие 25 минут мы будем говорить про самые интересные новинки кинопроката. Почему ты смеешься, Микаэль?
Обычно.
Я же говорю правду.
Обычно наоборот. Одна критика льется из моих уст, ну да.
Но это же прекрасно.
Если речь не о хоррорах.
Критик, кинолектор. Но кому, если не тебе, критиковать?
Да, это правда.
А, но ты на самом деле всегда говоришь по делу, я к твоим советам прислушиваюсь.
Спасибо,
потому что
приятно.
У тебя есть насмотренность. Мы, конечно, тоже с Герой смотрим фильмы, но не так профессионально, как ты.
Да, иногда что-то смотрим.
Да, Микаэль, скажи, с чего начнем сегодня?
Начнем мы с фильма «Искупление».
Так.
Это российская новинка. Я не уверен, вышла ли она в широкий прокат, потому что я смотрел ее в рамках фестиваля «Каро», где ее показали преждевременно.
Она с 13 ноября выходит.
Да, значит, еще не вышла.
Известному агрегатору.
И вы можете послушать мое мнение и решить, стоит
Давай.
Ли на нее сходить.
Записываем.
Режиссер Еронин, кажется, у меня не было особого желания запоминать его фамилию.
Ты прав.
Еронин,
Константин.
Угу. Вот. А, играет там Безруков, Гологривый, Сухоруков. Огромный такой просто титанический ансамбль. И на этом, наверное, все, что можно в этом фильме сказать. Это
мы
хоррор.
Мы тебя поняли, в принципе, уже.
Да. Это хоррор. Это фильм ужасов наш.
С Безруковым?
Да, черно-белый, если не ошибаюсь, про 19 век.
Ладно, не буду шутить.
Да. Очень оригинальный там сюжет, потому что вот травмированный такой герой возвращается и спасает деревушку, которую хочет захватить дьявол. Вот на этом можно заканчивать описание сюжета. Но это не фильм, это полная дешевка. Я иначе никак это не могу назвать. Это что-то уровня замкадного квеста. На просто деревушка 2x2. Это актерская игра на разрыв, эксцентрика, которая просто выбешивает. Ты хочешь встать и выйти. Я не помню, когда я последний раз хотел с первой минуты встать и выйти из зала. Вот
переигрывают, да? Не веришь?
Вот это вот,
на последнем Ронине, наверное.
Ну, даже там не с первой минуты это было.
Тут тебя память.
Там я страдал. Вот я страдал, мне было тяжело. Здесь я страдал еще больше. Вот я Ронину поставил 5. Из 10. Этому фильму я поставил 2 из 10. Хотя вот в моей шкале я начинаю фильмы, которые не стоит смотреть, с 6 и 9 из 10. 6 и 9 из 10, это все, это не смотрим. Здесь я 2 поставил. Это настолько плохо. Это вот актеры, которые, я не знаю, что они там играют. Эти декорации, которым ты не веришь. Этот дьявол, который там выглядит, как, я не знаю, какой-то сладкий мальчик из Голливуда, который играет там кузнеца в то же самое время. Ну вот, всему этому ты не веришь. И я не знаю, вот когда я сидел в зале, после показа все хлопали режиссеру, который до показа вышел, и вместо того, чтобы представлять фильм, рассказывал о том, как он сидел в запое и принимал антидепрессанты. И вот это, наверное, вот очень хорошо как-то
вылилось
в синергию
фильм, да?
Вылилось с самим фильмом. Я должен был, наверное, на представление уже выйти из зала. Вот не хватило.
Ну, смотри, сюжет
знака.
Вообще никакой, неинтересно.
Там актеры ничего не интересно. Это и музыка какая-то фейковатая. Это на самом деле не фильм, это набор истеричных, безвкусных, вульгарных образов. Также бездарно режиссер пытается из нас выбить какие-то эмоции, напичкивая свой фильм инвалидами, появлениями из-за спины. То есть человек вместо того, чтобы заниматься терапией, вместо того, чтобы пойти полечиться там с профессионалом, снимает кино.
Наверное... Как будто, извините, можно я скажу? Я сейчас просто смотрю кадры из этого фильма, как будто бред сумасшедшего.
Ну, я не буду настолько уже...
Извини.
Да, это то, что я подумал, я этого не сказал.
Судя по кадрам, это выглядит ужасающе.
Это
ЧБ, да, еще нуар такой?
Что? Да, это черно-белый нуар. Да-да-да. Это ЧБ, это полное ЧБ, которое опирается на голливудские фильмы А24 студии. Хотя можно было сделать какой-то вот чисто наш фольклорный такой... Ужас, искренне натуральный.
Да.
Здесь всего этого нет. Более того, это какая-то квазихристианщина. Ну, я не буду, конечно, каркать, но я не удивлюсь, если будут какие-то претензии по отношению к этому фильму, когда определенные люди...
Насколько заигрываешь с темой дьявола, да. Можно,
да. Да, ну, в общем-то, да, человек просто вылил какие-то свои болячки, видимо, хотя никто не просил, ничего не хотел, никому это не интересно.
Никто не спрашивал, но он сказал.
Ну, в общем, да, друзья, да. Вам решать, идти ли на фильм «Искупление», который у нас будет с 13 ноября в прокате,
как
да?
Как вообще Кологривого и Безрукова туда загнали, я не знаю, если честно. То есть, может, там какие-то...
Что им пообещали?
Что там могли пообещать, я не знаю. Потому что там бюджет, наверное, ну, 3 пачки сухариков. Что вообще?
Может быть, они дружат.
Ну, сухариков.
Друзья, нужно сказать,
таких друзей можно только реально желать.
Что ограничение по возрасту 18+. Это не то, что...
17.
18.
А, 18? Да, я тоже не
понимаю. Давайте не будем дальше тогда тратить времени на этот фильм, пойдем дальше. Может быть, что-то хорошее ты сегодня все-таки посоветуешь.
Это Родан, идем дальше.
Да-да. Следующее кино называется «Глазами пса». Это тоже хоррор, на этот раз западный. Очень интересная концепция. Это фильм ужасов от лица песика, чего хозяина хотят забрать злые духи.
Потусторонние силы, да?
Интересная концепция. Более того, там так убедительно сыграл четвероногий актер, что начали все...
Зутынди.
Да. Проталкивать петицию.
Он такой красивый.
Очень. Проталкивать петицию стали в сторону того, чтобы наконец-таки на «Оскаре» появилась номинация какая-то.
Собачья.
Да, собачья четвероногая.
Да.
Это, кстати, в Каннах это уже есть. Помните, мы обсуждали китайский фильм «Чёрный пёс» прошлогодний?
Да,
там как
да.
раз вот собачка получила, если не ошибаюсь, этот приз. «Золотая собака», кажется, называется.
Даже у собаки уже есть.
Да. Ну, в общем-то, играет пёс очень хорошо, и на это, наверное, все плюсы фильма заканчиваются, потому что он выглядит как такой вот YouTube-ролик, снятый на энтузиазме, который каким-то удивительным образом дорвался до кинотеатра. У него не слишком большой хронометраж, 1:13, то есть сколько там, 73 минуты. Особо от него не устаешь, казалось бы, хотя нет, на самом деле устаешь, потому что ничего кроме концепции в этом фильме нет. Там интересная для его бюджета операторская работа, но, конечно, от какой-то такой, опять же, дешевизны.
Бюджет меньше миллиона долларов.
Ну да, это просто мизер.
Да.
И, наверное, поэтому от какой-то дешевизны уйти не удалось.
А если любители животных, например, есть?
Ну вот чисто ради песика, он там очень классно играет, его надрессировали тоже очень классно. Более того, собака и режиссер это как бы хозяин и питомец в реальной жизни. Они играют самих себя там.
Когда я захочу снять фильм о своем коте, останавливайте меня, чтобы это не произошло и не превратилось в то, что превратилось глазами пса. Ну да.
Ну, мне кажется, что можно было, конечно, снять оригинальнее, но, наверное, для
скучно?
Ну, скучновато, да. Для дебюта, наверное, это нормально.
Ну, как будто бы такая оригинальная идея, да, глазами пса, что видит пес, как он пытается защитить хозяина.
Вот иногда одной идеи не хватает все-таки.
В банальщину.
Да. Ну, кстати, можно сказать, что при бюджете в 750 тысяч долларов сборы по миру вот, на одном известном агрегаторе написано 7 миллионов.
Ну, это да.
Это очень это даже неплохо.
Это успех, действительно.
Хорошо. «Глазами пса». В общем, друзья, смотрите сами или не смотрите. А мы идем
в
дальше.
В оригинале называется «Хороший мальчик».
Да, «Good boy». Yeah. Ну, наши опять очень хорошо перевели. Браво. «Воскрешение» фильм следующий. Это кино, которое получило второй, кажется, по значимости приз Каннского фестиваля, прошедшего режиссер Бигань, китаец, молодой, ему, кажется, 36 лет. Режиссер, который, ну, действительно набирает обороты, каждый год отмечается на фестивалях, ну, каждый год, когда снимает кино, а кино снимает не так часто, конечно. И за ним надо следить. Я так тоже думаю, это считаю, и, видимо, жюри, которые вручают ему призы, тоже так считают. Более того, надо следить, потому что по его кино очень заметно, что он вдохновляется Тарковским. Он очень любит Тарковского, очень любит. И вот мы можем такой вот респект ему, солидарность высказать в связи с этим и поддержать его кино.
Ну, я вижу 2 часа 40 минут, явно любит.
Да, кино длинное, там много длинных кадров одним планом снятых. Это фишка этого режиссера. Да? Ну, ждал я этого кино очень сильно, кстати, оно у нас тоже еще не вышло в прокате, выйдет в декабре или в январе. Ждал, потому что был настоящий фурор в киноманском сообществе, ждал, потому что знаю этого режиссера, и надеялся, что с 18 года, с его последней полнометражной работы, он как-то поднаторел, поднабрался опыта, потому что тогда в нем было слишком много Тарковского и слишком мало себя. Ну, относительно я был прав, ожидая все это, потому что технически кино, ну, очень высокое, это одна из самых интересных в техническом плане работ. Говоря о сюжете, тяжело вообще что-то говорить, но давайте я так скажу, чтобы особо не спойлерить. Это фильм о фантазиях, о мечтах, это фильм о магии кино и фильм о том, как режиссер и его работа отождествляются этой магией. Они не просто пишут любовное послание, они этой медитацией экрана становятся. Это фильм без особого четкого сюжета, без особого четкого посыла. Это альманах, состоящий из 6 историй, в нем много фантастики, в нем разные жанры, начиная нуаром, детективом, заканчивая вампирскими историями. Он опирается, да, на немецкий киноэкспрессионизм, в том числе отсылается к нему, это направление 1920 года. Он отсылается к вампирскому кино, в том числе популярному. И все это, наверное, делает ради того, чтобы в очередной раз...
Что такое популярное вампирское кино?
Ну, как ты думаешь?
Ну, по типу «Интервью с вампиром», все дела.
Okay. Я тоже, кстати, про «Сумерки» подумала. Ну,
только «Сумерки» мне приходят.
Да, но «Интервью с вампиром», да.
Да, там, кстати, сейчас сериал еще вышел, где одного из персонажей, кажется, негром сделали. В очередной раз.
Так, а почему «Воскрешение» называется фильм?
«Воскрешение» называется... Вот это, наверное, надо посмотреть все-таки, чтобы понять. Причем в оригинале на китайском называется фильм «Дикие времена». Смутные, смутные времена.
С языка снимали.
Да, да, да. Смутные времена. Угу. А, в общем-то, да, техника высочайшая, это крутая медитация.
Вот я как раз хотела сказать, да.
Но есть одно. Медитация.
Да.
Есть одно но. Это очень под конец пошло. Потому что в очередной раз данный режиссер говорит о чем-то максимально абстрактном, о чем-то вот максимально беспредметном. Он пытается уйти в какую-то такую эфемерную романтику, в поэтизм, но поскальзывается на том, что снимает о чем до него заявили уже не раз. В очередной раз я прихожу в кино и смотрю о том, как человек любит кино, и как пишет этому кино любовное послание. Кино о кино уже в сотый раз это снято, до этого был «Вавилон», которые тоже раскритиковали. Сейчас это «Воскрешение», «Бегание». Я не знаю, по мне это пошловато, и вот настолько пошло, что под конец появляются такие сцены слащавые, которые для меня вот полностью портят все впечатление от технической части произведения.
Ну, как будто бы начал с Тарковского, а закончил...
Он закончил тоже Тарковским. Ну, я не знаю, зачем это делать. Я вышел, когда из зала стояли зрители, и вот один из них высказал очень умную такую мысль, мне она понравилась. Вот он только начал снимать кино, и уже снимает кино о кино. Ну, сколько можно? Мы все поняли, что вы любите кино. Да, это круто, мы все любим кино. Но это уже настолько избитая тема, что в ней уже поэзии никакой не осталось. Надо заканчивать. Тем более, когда ты только начинаешь свой путь... Когда ты такой молодой триумфатор, надо что-то пооригинальнее, мне кажется, придумать. Хотя с точки зрения сценария, драматургии, там все оригинально, и с точки зрения работы камеры и монтажа, но у каждого сильного внешнего произведения должна быть внутренняя сила. За счет того, что «Бегань» опирается этой внутренней силой, своим стержнем на что-то изнасилованное, нет, просто нет.
Друзья, ну, тоже вам решать, смотреть «Воскрешение» или не смотреть. А, мне кажется, я посмотрю, как-то я заинтересована.
Нет, посмотреть в любом случае надо, потому что, ну, это интересный представитель фестивального кино из Китая. Мы привыкли смотреть что-то там такое французское, испанское, а здесь китайцы пришли и сняли, и выиграли приз все-таки в Каннах, поэтому да.
А мы идем дальше?
Ну, я пока только «Искупление» хочу посмотреть.
Хорошо.
Настолько плохо, что там плохо, кстати, нехорошо. «Лермонтов» у меня следующий фильм, а то как-то я уже устал разочаровываться. Кино режиссера «Снег в моем дворе», мне кажется, я о нем рассказывал. Такое авторское грузинское кино от сценариста фильма «Вызов», кстати. Бакур Бакурадзе его зовут. Лермонтова я очень долго ждал, очень давно ждал. Причем можете зайти на «Кинопоиск», он уже вышел в кинотеатре, посмотреть оценки. Никому он не понравился, судя по всему. Меня это очень
63
сильно...
у него.
Да-да, мне это... Сборы тоже мизерные. Меня это очень сильно разочаровало.
Нужно пойти поддержать, да?
Надо пойти поддержать 100%. Меня это очень сильно разочаровало, потому что мне показалось, ну, неужели действительно плохое кино, и я ждал впустую его. А ждал я его потому, что я увидел... исходя из трейлеров, постеров, какого-то общего имиджа, нечто максимально искреннее и нечто максимально настоящее в отображении русского поэта. И на самом деле я не ошибся, слава богу. Я пошел на это кино два раза. Два раза исходил, насколько меня оно зацепило. Лермонтова называют бестолковой тарковщиной, так, типа вот бессмысленные кадры природы, длинные планы, никому не нужные, кино ни о чем. Но, как по мне, вот есть у нас пророк про Пушкина, с которым, как мне кажется, некоторые сравнивают Лермонтова. И пророк как раз это абсолютно не русское кино. Это глянец, это рекламщина.
Клип.
Это клип, это хулиганство ради хулиганства, это абсолютно беспардонное, бездарное представление поэта, и в этом представлении самого поэта нет. Ты смотришь фильм о Пушкина, и как такового Пушкина нет, опять же, он отсутствует там. Это просто глянец, абсолютно непотребляемый. Ну, для масс потребляемый, наверное. А Лермонтов — это абсолютно иная история, это кардинально иная история. Это то, как должно выглядеть русское кино. И то, как нужно снимать о русских поэтах. И когда о русских поэтах снимают по-настоящему, и наши люди, наши зрители это не поддерживают, меня это очень сильно беспокоит и разочаровывает. Потому что я еще не видел фильма, наверное, за последние годы, настолько же живого. Вот я сидел с товарищем, и он смотрел это кино о последних сутках Лермонтова на Кавказе, до его дуэли. И мне говорит товарищ: вот какое-то странное кино, какая-то странная картинка. Я говорю: знаешь, почему странная? Потому что она непривычна для кино живая. Настолько дышит камера, настолько дышит кадр, настолько Лермонтов там настоящий, хотя он на протяжении всего хронометража почти не говорит ничего, какие-то отвлеченные разговоры, болтовня. Илья Золин, стендап-комик, вообще не актер, который отобразил здесь Лермонтова. Как он натурально его сыграл. Есть, конечно, претензии к дубляжу, потому что иногда непонятно, что говорят. Но это классическая проблема для нашего кино последних лет. Претензии, возможно, там есть. Можно откопать их по отношению к этому фильму. Но в любом случае для меня это сильно. Для меня это русское кино, и для меня это русский поэт. И я там вот эту настоящую русскую меланхолию, хандру, этот внутренний мир поэта нашел.
Это настроение хорошо передается, да, в этом фильме?
Это настроение идеально передается вкупе с пейзажами Кавказа. Я Лермонтова ничего не знаю, и с творчеством его я мало знаком. Но после этого фильма и на протяжении этого фильма я им проникся.
Захотелось узнать получше, да, этого поэта?
Да.
То есть на этот фильм точно идем. И я, знаешь, еще слышала такое мнение, что это кино нужно обязательно в кинотеатре смотреть, настолько оно красивое.
Ну да,
лучше,
желательно,
конечно, не дома.
Желательно, желательно.
Гер, как?
Ну,
заинтересован?
Продано.
Да. Это хорошее, мне кажется, такое интеллектуальное кино.
Особенно учитывая то, что мне этот пророк понравился в целом.
Я ничего не скажу про пророк, я не хочу его смотреть, честно. На Лермонтова схожу.
Да. Следующее кино — «Сират», второй по значимости приз Каннского фестиваля ушедшего. Испанское кино, режиссер галисиец, кажется, это какой-то вот под этнос в Испании. Оливер Лаше, кажется, да. У него французское при этом происхождение. Он любимчик Канн, тоже снимая с 2010 года. Он не особо популярный, и свои не особо популярные работы он постоянно приносит в Канны. Его там постоянно чем-то одаривают. Но вот в этот раз его «Сират» выстрелил громче обычного. О нем начинает узнавать международная публика. Все хвалят. Кино про то, как отец и маленький сын приезжают в Марокко на рейв для того, чтобы найти пропавшую дочь. Много в этом фильме такой кочевой музыки, много рейва, много размышлений о потере, о пути духовном, потому что в целом «Сират», само название, отсылает к Корану, к исламскому образу пути, через который должна пройти душа, и она его пройдет только в том случае, если она чиста. То есть грешники не пройдут через этот путь, через «Сират». Ну, честно, для меня это образец такого графоманства.
Почему?
А вот эти длинные...
Что осенью какие-то напряги с хорошими...
Мы умеем увлечь.
Длинные планы дороги, пустыня, вот это неимоверное желание показать, насколько фильм особенный.
Ну вот в Лермонтове тоже длинные какие-то там кадры, да, ну, эффект Тарковского.
Да-да-да.
То, что мы обсуждали. Ну, а если в «Сирате» то же самое, что
это? Дело в том, что вот опять же, мы отсылаем к внутренней силе, да, и к тому, что у каждого смысла, у каждого фильма, произведения должно быть какое-то чувство, которое ты испытываешь. Вот оно, это произведение правдиво, или оно снято просто для того, чтобы высказаться, просто для того, чтобы снять. Вот у меня по мере просмотра «Сирата» появлялось впечатление, что вот Оливеру сказать особо нечего. Но снять он так хочет и хочет показать, насколько вот он особенный, насколько у него особенное видение кино, что вот ему пришлось вот у Европейского Союза попросить денежек на этот фильм и его снять. Все, вот на этом, собственно говоря, для меня целесообразность этого произведения заканчивается, потому что какие-то дешевые манипуляции, опять же, эмоциями зрителя, которые никак не соприкасаются с элитарным авторским кино, какой-то, опять же, дешевый саспенс.
Предсказуемость, да?
Да, и, ну, даже если не непредсказуемо, ну, неинтересно. Это все ни о чем. Это настолько абстрактно, это все с заискиванием одновременно перед какими-то странами третьего мира, ну, такая чисто левацкая, европейская тенденция. Я не знаю, о чем это кино, даже если бы знал и говорить об этом не хотел.
А диалоги как ты оцениваешь?
Да, диалоги нормальные, музыка нормальная, снято красиво.
Ну, игра актерская.
Актерская игра тоже хорошая, хотя играют там непрофессиональные актеры.
Но не цепляет.
Да, просто вот я вижу, что это настолько эксцентрично, намеренно эксцентрично, нарочито, и за всей этой эксцентричностью ничего не скрывается.
Угу.
Ну, вот, надо...
Как будто пустота, да?
Да, какая-то. Чувачку вот нужно было снять кино, потому что делать нечего было, и все.
Угу.
О чем снимать, он сам не решил,
угу.
И поэтому снял вот это.
Ну, тут название статьи про этот фильм «Сират», двоеточие, переоцененное роуд-муви про пожилых рейверов.
Ну, да, это графоманство, в общем-то, графомания.
Угу. Так, на «Сират» не идем.
Не идем.
Пока только «Искупление».
Да, ну, у меня пока только Лермонтов. Но это еще не все, это еще не конец. У нас еще есть один фильм.
Последнее кино «Анимона» называется. Это фильм сына Дэниела Дэй-Льюиса.
Ой, он тут сам играет.
Да, того самого актера, который сыграл в «Нефти», в «Бандах Нью-Йорка».
Угу.
Великолепный актер, в «Призрачной нити» он также сыграл. Он ушел из кино в 2017 году, по крайней мере, так казалось всем.
Ну, он прошел кино и решил все.
Да-да-да. А сейчас вернулся. Вернулся в работе своего сына и говорит, что собирается дальше сниматься. Также в этом фильме играет Шон Бин, который играл в «Властелине колец», в «Игре престолов».
Мы знаем его, конечно, да-да-да.
Он умирает в этом фильме?
Ну,
не буду
спорить. Не всегда же ему.
Шон Бин всегда умирает, поэтому...
Подожди, дай ему пожить.
Кино, на самом-то деле... Все раскритиковали, уничтожили.
Да что ж такое?
Да, назвали таким душным авторским фильмом.
6,2 на Кинопоиске, 5,7 на IMDb.
Да, который не хочется якобы смотреть. Я так скажу, есть такой жанр в Англии, реализм кухонной раковины. Это социальщина британская, такая холодная, про рабочие будни, про одиноких
Знаешь,
людей,
какой фильм
про
вспомнила?
Семьи.
«Мелочи жизни».
«Мелочи жизни». Да, да,
да?
Ну, типа того,
угу.
Типа того.
Обожаю этого актера, но фильм еле посмотрела, правда.
Вот, угу. Да, и при том, что это вот такое, опять же, холодное, депрессивное, тяжелое британское кино, вот молодой взгляд сына Дэниела Дэй-Льюиса здесь виднеется, потому что в фильме очень много восхитительной такой атмосферной музыки рока,
угу.
Такая детская операторская работа, много чего интересного, он как-то революционирует жанр. Но при этом, честно, вот эта хандра его секретная, меланхолия таинственная, вокруг которой выстраивается сценарий, mm-hmm. не захватывает. То есть фильм здесь, где молодой пытается понять старого, особо не работает. Он не цепляет, и ты за ним наблюдаешь, как будто бы снаружи витрины, с улицы. И не погружаешься в него.
А что такое анимона?
Цветок.
Цветок?
Да.
Mm-hmm.
Какие-то разговоры о религии, о боге, о семье, какие-то мистические образы такие. Ну, в общем-то, потенциал есть,
угу.
Но смотреть кино не надо. Пока,
а хочется
не надо.
Сказать, скукота.
Да.
Да, как будто бы нудно, неинтересно и вообще не стоит.
Вот я как раз
внимания.
Сегодня в своем телеграм-канале «Обезьяны и
так.
кино» выложу рецензию, более подробно раскритикую этот фильм, поэтому можете подписаться, прочитать.
А какие-то лекции у тебя планируются?
Да, кажется, 6 ноября, если не ошибаюсь, даты угу. в Москино «Юность» я буду представлять фильм Ханеке австрийского режиссера под названием «Пианистка». Там играет Изабель Юппер. Такое очень драматичное психологическое кино. Заходите на сайт Москино «Юность», посмотрите, угу. Вот 6-5 ноября я буду представлять.
И телеграм-канал «Обезьяны,
Обезьяны
кино».
И кино».
Друзья, у нас в гостях был кинокритик, кинолектор Микаэль Аганов. Микаэль, большое спасибо.
Пришли
очень
к
интересно.
Выводу, что
да.
фильмы не смотрите, смотрите
ну,
«Клан Сопрано».
Герман Бабаян.
И Марина Александрова.
Далее новости на «Говорит Москва».